Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Советы пастыря». Предлагаем вам прослушать беседу с клириком храма в честь святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны в Апалихе и храма в честь иконы Божией Матери Всецарица иереем Сергием Лабунским. Здравствуйте, дорогой батюшка!
Приветствую вас!
Батюшка, ваш храм в честь иконы Всецарицы находится на территории хосписа, можно сказать, дома скорби. И наша беседа будет касаться темы болезни и умирания близких. Знаю, что вы хотели провести лекции на эту тему.
Да, я хотел сделать не курс лекции, а одну лекцию я планировал сделать по смерти и смерти умирания. Про то, чтобы людям объяснить, как именно происходят эти процессы, и открыть духовную сторону происходящего, что с человеком в духовном плане происходит при подготовке к смерти, при умирании его и после его смерти, что происходит с душой. Но помимо этого у меня была еще идея снабдить свою лекцию более практическими советами, что ли, медицинского характера, чтобы людям объяснить не только с духовной, но и с физической, медицинской, быть может, точки зрения, как именно можно помочь человеку умирающему, как облегчить его страдания, что происходит в момент смерти и, главное, что необходимо делать, когда человек умер. Потому что для каждого, кто сталкивается с этим, не будучи медиком, это всегда, конечно, шок. Это всегда, конечно, трагедия, и просто теряется человек, он не знает, что делать, куда идти, кому звонить, как это вообще все должно происходить. И иметь возможность рассказать людям об этом, как-то подсказать, это, мне кажется, очень замечательное и правильное дело. И изначально из этой мысли родилась идея вот этой лекции, да, чтобы людям объяснить, что делать при смерти человека, кому звонить, какие слова говорить, какая последовательность действий должна быть. Ну и далее, соответственно, и про посмертие тоже рассказать. Вот идея была именно такая. И с духовной точки зрения, и с практическо-медицинской рассказать, объяснить, что происходит с человеком при предсмерти, смерти и в посмертии.
Батюшка, это очень важная задача. Она касается фактически каждого человека. Мы все проходим и с близкими, и подойдет черед и нам пройти врата смерти. Поэтому давайте по порядку и начнем об этом говорить. Вот когда приходилось быть свидетелем умирающих людей, при умирающих людях, было видно, что даже опытные, там, воцерковленные люди, происходит такой стресс, что просто полная потеря, люди не знают, что делать. И помню в свое время, вот при одном таком случае, чтобы сконцентрироваться и собраться, нужно было взяться за псалтирь резко, чтобы успокоиться хотя бы. И это очень помогло. Начали читать псалтирь тут же над умирающим человеком, уже фактически даже умершим. Стали успокаиваться, дальше пришла сеть шагов других. Было еще, вот я говорила, умирал друг уже, он был в постриге при смерти, но еще не воцерковленные рядом родители, а нужно было мне уезжать в гимназию, я уже говорила как-то. И я тогда включила псалтирь на кассетах тогда. И при том, что температура под 40 была, и человека трясло, умирающего дорогого, но он стал успокаиваться. Вот это вот такое воздействие благодатное псалтирии, это вот могу засвидетельствовать как первые шаги вот такие. А если более практично сказать с одной стороны, а потом более, может быть, с духовной стороны, то, что вы хотели сказать, что с человеком происходит. Может, мы вот поступательно, пошагово вы и расскажете сейчас нам.
Первое и главное, что хочется сказать, что когда происходит умирание, предсмертие человека, то есть он еще не умер, но явно находится на пороге этого, то в первую очередь ему необходима помощь Божия в этом, но как мы ее окажем, зависит от того человека, который находится рядом. И не секрет, что умирание близкого – это всегда стресс для всех, кто находится рядышком. И как человек ведет себя в стрессе? Это серьезный вопрос, потому что все ведут себя очень по-разному. Кто-то закрывается, зажимается. У кого-то, наоборот, очень холодная, кристально ясная голова. Кто-то, наоборот, впадает в какую-то панику и начинает там...
Даже кричать бывает.
Выйти, вопить, да. То есть, так или иначе, в первую очередь, все индивидуально. Просто потому, что тот человек, который находится рядом, как он среагирует на события, которые сейчас и здесь происходят. События экстраординарные в его жизни. Потому что у нас, ну, к счастью, не каждый день умирают наши родные и близкие. Тем более бывает так часто, что когда человек умирает или уже готов к этому, так или иначе, близок к этому, его отправляют когда-нибудь в больницу или, опять же, в хоспис. То есть человек, незнакомый со смертью, складывает с себя это бремя и перекладывает на тех, кто занимается этим более-менее профессионально. Собственно говоря, на медсестер, медперсонал, на работников хосписа. И мне кажется, что это очень милосердно, во-первых, по отношению к самим этим людям, которые принимают такое решение отправить близкого человека в паллиативное заведение, а во-вторых, по отношению к самому этому человеку, потому что в хосписах работают профессионалы высочайшего класса. И они действительно знают, что нужно делать, они действительно знают, как именно помочь, облегчить, даже просто как говорить с этими людьми, которые вот сейчас лежат на одре смерти, по сути, своей. Но мы каждый раз надеемся, естественно, на их выздоровление, и каждый раз мы собором с молитвой о здравии. Вы же знаете, что соборование – это именно молитва о здравии, о выздоровлении человека, а не о том, что его надо уже хоронить совсем. Но, тем не менее, очень хорошо, когда люди отдают своих родных, находящихся при смерти, в заведение, которое специализируется на том, чтобы оказать им помощь. Увы, не у каждого гражданина России есть достаточные знания для того, чтобы самим качественно эту помощь оказать. И в данном случае вот многие, я знаю, как-то переживают, волнуются, а правильно ли я поступил, что вот мы вот так вот отдали, а действительно ли это было необходимо? Да, это было необходимо. Да, вы поступили абсолютно правильно. Потому что важно отдать человека в руки заботливые и знающие. Знаете, как клятва Гиппократа «не навреди». Вот очень часто, желая помочь, но не умея, мы можем навредить.
Отец Сергий, вы буквально разбиваете стереотипное восприятие многих, что в хосписах и паллиативах очень плохое отношение, и люди брошены, и как бы что лучше умирать в условиях домашних рядом с близкими людьми. И есть такой, ну, вот целый вот набор вот таких вот клише. И люди, мало того, что родственникам бывает тяжело и непосильно, потому что большинство и работают при этом, они и так испытывают чувство вины, всегда испытывают, всегда что-то недосказали, не оказали любовь. Где-то любой человек будет мучиться какими-то вот такими мыслями. А еще, если окружающие начинают обвинять, то это добавляет дополнительный груз. Поскольку храм при хосписе, вот вы можете подтвердить, что здесь действительно работают профессионалы, и что как можно чаще нужно приходить, если позволяет это заведение. Это другое дело. Это очень важно, и тогда и за руку поддержать, и все. Но если можно, поподробнее расскажите о ваших впечатлениях. Вы же и с медперсоналом сталкивались, и вот ваш опыт при вот таком скорбном заведении.
Ну, знаете, я на самом деле бы не стал бы называть его скорбным заведением. Мне даже как-то слух режет, честно скажу. Это заведение надежды. То есть мы надеемся каждый раз, что человек действительно отсюда выйдет живым и здоровым. И во всяком случае мы стараемся облегчить его, возможно, последние дни. И облегчить – это не значит пребывать в скорби. Облегчить – это действительно значит подарить ему какую-то радость. Поэтому вот эта вот скорбь мне не очень импонирует здесь, извините. Его предпочел так не называть. Это все-таки дом надежды, так или иначе. Надежды на лучшую загробную жизнь, возможно, да, не буду это скрывать. Надежда на выздоровление и жизнь еще вполне себе физическую, это тоже есть, без сомнения. Вот. Но, тем не менее, дом надежды все-таки.
Как спасибо вам, батюшка. Вы и тут разбиваете стереотипы, очень вам благодарна. У вас совершенно духовный подход.
Вот, по поводу медперсонала, вы знаете, я вам честно смогу сказать, что здесь работают профессионалы высочайшего класса. Я ни разу не сталкивался с тем, чтобы здесь как-то нехорошо и как-то невнимательно относились к пациентам, отнюдь наоборот. И более того, я не знаю, приоткрою ли секрет, но вы же сами сейчас были со мной на соборовании в хосписе. Вы сами лично видели, как пришла медсестра и с каким участием она помогла нам.
Это была медсестра, я думала, это одна из больных.
Да. Нет, это была медсестра, которая там работает, которая помогает.
Потрясающе.
Они просто увидели, что мы с вами зашли внутрь и, естественно, прошли проверить, что там такое. И, естественно, нам помогли, увидев, что мы делаем хорошее, доброе дело.
Вот уже свидетельство. Я думала, это одна из больных, которая пришла с соучастием таким. Это иллюстрация. Вот, пожалуйста, для меня это было как вот явление ангела. Такая живая картина.
Да, совершенно верно. И каждый раз, приходя в хоспис, я вижу старания этих людей, я вижу их самоотверженный труд, и я вижу ту самоотдачу, с которой они это делают. Поэтому у меня нет каких-то не знаю, как сказать, претензий, наверное, неправильно сказать, да, но нет каких-то заблуждений насчет работников хосписа. Другое дело, что этот труд очень тяжелый, и не каждый может его снести. А как многие, вы знаете, люди реагируют на психологическую тяжесть, физическую усталость. Многие становятся какими-то раздражительными, многие становятся, может быть, неприветливыми. И так или иначе, мне кажется, что все эти стереотипы, родившиеся у работников хосписа, что они такие все из себя, скорее всего, вызваны тем, что человек сталкивался с просто уставшим и замученным работником хосписа, которому действительно нужно было просто куда-нибудь лечь, полежать, отдохнуть, а вместо этого его там, видимо, пытались о чем-то расспрашивать, трясти, там какие-то вопросы задавать. Давать, там, может быть, даже обвинения какие-то в лицо кидать, что вы там недостаточно что-то делаете и так далее. То есть, может быть, только с этим, наверное, связано. Потому что, чтобы, в принципе, пойти в хоспис и тратить свое время и силы на помощь несчастным людям, которые в хосписе лежат, это нужно иметь огромное сердце. Огромное сердце и огромная самоотверженность.
Как приятно это слышать, и как это важно. И обстановка, я вот посмотрела, мы же пришли в неурочное время, не по записи какой-то, а вот неожиданно, и все очень чисто, и в чистоте, и постели, везде иконочки. Еще очень все как-то одухотворяется вот близостью вот вашего храма Всецарицы. То есть постоянные службы, это все какую-то создает атмосферу, естественно. Так и должно быть.
Мне просто хочется здесь еще тоже пару слов вставить. Дело в том, что вы упомянули, что мы пришли в неурочное время. И также мы незадолго до того говорили о том, что многие родственники переживают из-за того, что они отдадут своих близких куда-то в хоспис, а не будут держать их дома, заботясь о них сами. На самом деле, как и у любого медицинского учреждения, здесь есть действительно определенный график посещения. Ну, потому что это такое режимное заведение.
И плюс бывают эпидемии сезонные.
Ну, это естественно, конечно, да, это надо учитывать. Но, тем не менее, многие удивятся, но в хосписах гораздо более свободный режим посещения, чем, например, в больницах. Потому что сами работники хосписа рады, если близкие будут приходить к своим родным в этом хосписе находящимся. И это возможно, если вы позвоните заранее в хоспис, если вы скажете, что вы хотите приехать, вас, скорее всего, даже в какое-то неурочное время с радостью примут. Потому что задача людей, работающих в хосписе, облегчить участь тех пациентов, кто там находится. И, естественно, когда они видят своих родных и близких, когда эти родные и близкие находятся с ним и дают им какую-то свою заботу, внимание и поддержку, это всегда большое облегчение не только для самих пациентов, но и для работников этого хосписа. То есть здесь нет каких-то жестких ограничений. На самом деле, просто договорившись с персоналом, попросив у персонала разрешения, можно приехать и в неурочное время, и, скорее всего, они будут рады вас принять. Просто заранее обсудите это действительно с медперсоналом, чтобы никого случайно не подставить, как-то, может быть, случайно что-то неправильное не сделать. Но, тем не менее, ту надежду и то внимание и любовь, которые дают родственники, приходящие, посещающие своих близких, находящихся в хосписе, это исключительно важно. Это исключительно необходимо для пациентов. И каждый пациент, он просто счастлив видеть своих близких и родных. Вот родные лица, что он не оставлен. При всей заботе медперсонала родные лица – это всегда лучше. И поэтому, пожалуйста, если вы отдаете своих близких куда-то в хоспис или в больницу, они у вас по тем или иным причинам оказались, обязательно посещайте их. Обязательно посещайте. Это, быть может, лучшее лекарство из всех, какие вообще, в принципе, будут в этой больнице даваться пациентам. Посещение родных лучше всего.
Тогда, наверное, то, что сейчас разрешают только раз в неделю, это объясняется межсезонными, наверное, эпидемиями. По-другому трудно объяснить.
Здесь надо, еще раз говорю, здесь надо в первую очередь общаться непосредственно с администрацией того лечебного заведения, куда вы планируете прийти, потому что может быть масса действительно каких-то...
Сиюминутных, да?
Да, ограничений, либо каких-то особенностей посещения, которые нам просто неизвестны в данном случае здесь и сейчас. Как правило, священников, конечно, пропускают всегда без проблем. И если священник кого-то с собой тоже берет по необходимости, вот как я вас сейчас взял, потому что это было необходимо, чтобы вас в лицо, возможно, узнал человечек, к которому мы приходили, чтобы он тоже как-то порадовался, чтобы как-то ответа добиться от нее. Да, это пожалуйста, это возможно. Но вместе с тем, конечно, посещение, оно всегда должно быть согласовано с администрацией заведения. Но, как правило, еще раз подчеркну, в хосписах рады, когда близкие приходят к пациенту.
Это опыт такой потрясающий. Раньше вот приходилось слышать, что за границей всегда сдают своих родителей и пожилых, также детей в интернаты, а стариков потом вот, и мы знаем даже владыка Антоний Сурожский также находился вот в таком вот доме, как у них называется, наверное, тоже в хосписе, очевидно. Там это было нормально. Для нас очень важно, как бы в традиции, конечно, чтобы были родные, близкие вокруг, но окружали как можно чаще. Батюшка, вот из вашего опыта служения здесь, бывали ли какие-то необычные вот случаи, может быть, дающие надежду и буквально физического выздоровления, ну и того благостного такого перехода в жизнь вечную, который был бы действительно вот христианский? Вот какие у вас тут примеры есть?
Вы знаете, я как раз-таки предпочел бы таких примеров не рассказывать, потому что чудо, которое произошло, оно сакрально, оно священно, это буквально прикосновение к горнему. А когда ты начинаешь об этом рассказывать, когда ты начинаешь это полировать языком, то вот это чудо, оно как будто бы растворяется. Я думаю, что вы поймете меня отлично, когда с вами что-то произошло, и для вас это драгоценно и священно, и когда вы начинаете рассказывать об этом одному, второму, третьему, вы как будто бы теряете эту благодать, которая с вами была. И даже рассказав о чуде, оно кажется уже в собственном рассказе даже каким-то, может быть, уже не таким и чудесным. Сразу какие-то сомнения возникают. Поэтому нет, на самом деле, я предпочитаю о чудесах не рассказывать. Они именно велики и прекрасны в своей тайне. У нас вот, знаете, таинство есть в церкви. Вот они не случайно таинство, потому что не надо...
Расплескивать.
Да, не надо расплескивать, это вы верно сказали.
Батюшка, а ведь бывает, иногда бывают случаи, которые бывают душеполезны, как пример. Но тогда вы сами внутренне, конечно, чувствуете, что нужно говорить, чего рассказывать не надо. А бывает ведь то, о чем вы говорите, это как тайна между вами, конкретно участником этого, и тем человеком, той душой, которая уходит. Тогда скажите все-таки о том, как бы хотелось, может быть, в идеале, чтобы как правильно человек болел, если он еще в сознании, и как по-христиански бы постарался быть не в тягости окружающим людям, а быть именно христианином, несмотря на все тяготы и боли, и как этому готовить себя.
Я хочу вспомнить пример Амвросия Оптинского, который последнюю часть своей жизни лежал в постели и встать не мог. Матроны Московской, которая тоже в немощи лежала в постели, но, тем не менее, их молитва меняла жизнь людей вокруг них. И действительно, для кого-то болезнь может стать шагом вниз. Он озлобится, расстроится, будет как-то... неадекватно, возможно, агрессивно вести себя по отношению к ближним. Но для кого-то болезнь внезапно может оказаться ступенькой вверх, к Богу. И почувствовать эту грань очень сложно, а рассказать о ней еще сложнее. Потому что это, во-первых, конечно, всегда индивидуально, а во-вторых, это личное отношение человека и Бога. Но в любом случае я призываю, конечно, всех вас наставляться и вдохновляться примером тех святых, которые переносили эти скорби, и для кого эти скорби стали ступенькой вверх, ступенькой, приближающей их к Богу, а не приближающей их в противоположную сторону, к аду. И из чисто практического я, знаете, могу искренне порекомендовать не бояться собороваться. Потому что, к огромному сожалению, после наших советских годов лихолетия для многих сложился стереотип, что соборование – это когда уже в гроб кладут. То есть все пособоровали, и значит, мы все сейчас умрем. И бывает так, что я прихожу в хоспис с предложением соборовать кого-либо, и человек отказывается, он говорит: «Нет, что же вы меня уже там совсем в гроб кладете? Что, я теперь совсем плохой, уже умираю, да?» Да нет же, соборование – это молитва о здравии. То есть мы совершаем соборование, чтобы человек был здоров, чтобы облегчить его участь, облегчить его страдания, и желательно, чтобы он встал на свои здоровые ноги и пошел заниматься своей обычной жизнью обратно из хосписа. Вот в чем смысл соборования-то, в первую очередь. Это молитва о здравии и души, и тела. И, конечно, всегда очень печально, когда люди отказываются от соборования под влиянием каких-то таких вот глупых, на самом деле, стереотипов. И главное, я бы хотел бы вас всех попросить не бояться собороваться. Это не значит, что вас кладут в гроб. Это значит, что мы молимся о вашем здравии.
Да, но у нас и аудитория такая готовая, в основном воцерковленные люди, которые сами в каждый пост великий стараются собороваться. И, конечно, хотелось бы, чтобы мы своим близким, кто не воцерковленный, это успели внушить еще пока здоровы, и даже привлечь, с собой, может быть, привести как первые шаги, чтобы потом не было вот сюрпризов, когда уже совсем на смертном одре вот, значит, возникает проблема. Причем, что важно, батюшка, отметить, вот этот стереотип или даже предрассудок, он пришел из литературы XIX века во многом и касается часто интеллигентных людей, наших бывших советских интеллигентов, кто не воцерковился. Вот с этим приходилось сталкиваться, к сожалению. Батюшка, ну вот вы сказали о том, что хотелось бы немножко и сказать родственникам, кто оказывается в такой ситуации беды близкого, о первой реакции, как правильно себя вести. Может быть, об этом вы скажете несколько слов?
Ну, если мы присутствуем при смерти человека, то в первую очередь нужно не паниковать самому. Если вы можете чем-то облегчить его участь, как-то сделать, не знаю, физически ему лучше, то, конечно, сделайте, пожалуйста. Но, знаете, я беседовал на эту тему с медсестрой, которая больше 40 лет трудится в хосписе и вообще в паллиативной медицине. И она сказала парадоксальную вещь, что порой умирающему нужно просто не мешать. Для меня это тоже было, конечно, шоком, но тем не менее. Итак, если вы можете чем-то облегчить, то облегчите. Но если вы понимаете, что вы не можете ничем объективно действительно помочь, то просто, пожалуйста, не мешайте. И в этом смысле будет очень хорошим решением взять молитвослов и почитать канон на разлучение души от тела. Это мы сейчас уже от медицины переходим к духовной части. Соответственно, вот этот канон на разлучение души от тела читается именно тогда, когда человек, вот, собственно говоря, расстается со своей физической оболочкой и переходит в горний мир.
Вот по этому поводу можно задать такой вопрос важный. Бывают такие тяжелые случаи, когда человек как бы зависает между небом и землей и очень сильно страдает. И вот помню, в 90-х годах одна из работниц нашего храма умирала от рака очень тяжело. И дочь работающая не справлялась, хосписов не было тогда еще. И все было мучительно. И тогда батюшка, их общий духовный отец, благословил одновременно и самой болящей, и ее дочери начать читать канон об исходе души. И это очень быстро привело к тому, что эта Валентина болящая отошла ко Господу. Но самим, пока человек не определился без благословения дерзать вот так вот, конечно, очевидно, ведь нельзя. Надо смотреть по ситуации, все-таки постараться у священника на себя вот эту ответственность не брать или у священника попросить.
Нет, я не могу с вами согласиться, просто потому что порой нет времени, чтобы дозвониться до священника или добежать до храма, спросить у священника. Порой речь идет просто буквально вот о каких-то минутах, там, не знаю, часах, возможно. То есть, так или иначе, то доброе, что вы можете человеку сделать, пожалуйста, сделайте. И помолиться о человеке, о его душе – это долг каждого христианина всегда. Хорошо, если вы живете в монастыре, и у вас духовник ваш рядышком с вами, и вам действительно есть возможность к нему подойти и задать этот вопрос здесь и сейчас. Но чаще всего люди, живущие в миру, не имеют такой возможности. В этом, кстати говоря, принципиальное отличие духовничества монашеского от мирского. Потому что если монастырь – это закрытое, как вы знаете, заведение, очень маленькое, очень узкое, и, по сути, весь мир для живущих в монастыре ограничивается стенами этого монастыря. Поэтому любая проблема, которая возникает внутри монастыря, она буквально заполняет собой весь их мир. И, конечно, в таких условиях духовнику обители и настоятелю обители очень важно, что называется, держать руку на пульсе. И когда это необходимо, выпускать пар, то есть служить неким манометром, чтобы не произошло внутреннего взрыва. И, конечно же, в этом смысле обязательно монахам нужно исповедоваться очень часто. Обязательно нужно иметь доступ к духовнику очень часто.
До помыслов, да? До...
Да, да, совершенно верно. Отсюда же исповедание помыслов. То есть не то, что ты уже сделал, а то, что ты только хочешь сделать. Отсюда же идет идея полного послушания духовнику. Потому что тебе кажется, что ты прав, тебе хочется что-то сделать, а духовник тебе говорит: нет, не делай. И все, ты замолчал и следуешь совету духовника, потому что он понимает эту ситуацию лучше тебя. А ты находишься в состоянии, когда какой-то конфликт или какая-то проблема занимает весь твой мир. Это в монастыре. А в миру люди живут немножечко иначе, просто потому что мы не ограничены какими-то стенами монастыря. случись конфликт здесь, мы вполне можем уйти, там, условно говоря, на другую сторону улицы перейти, да, куда-то отвлечься, куда-то выйти, в конце концов. То есть конфликт, он не приобретает таких вселенских масштабов. У человека всегда есть возможность выдохнуть. Но при этом у человека, живущего в миру, нет возможности оперативно добраться до священника и какие-то вопросы ему задать. И даже если какие-то духовные чады имеют, допустим, телефон своего духовника и могут им позвонить, но все равно бывает банально просто неловко беспокоить священника, и кажется, что, ну, может быть, мой вопрос не настолько важен, чтобы его побеспокоить. Поэтому задача мирского духовника – научить человека, мирянина, мыслить самостоятельно и поступать самостоятельно. Это можно сравнить, пожалуй, с родителем, который не ведет ребенка за ручку по жизни, всю жизнь до конца,
пенсии, да.
До пенсии, а наоборот, который учит ребенка мыслить самостоятельно и самостоятельно поступать. И радуется, когда видит, что ребенок без родителя правильно решает те или иные вставшие перед ним задачи и проблемы.
Встал на крыло, как говорится.
Совершенно верно. И в этом как раз принципиальное отличие духовничества монастырского от духовничества мирского.
Тогда я хочу уточнить, чтобы вы меня правильно поняли в том вопросе, в чем проблема. Например, если человек видит, что его родной долго мучается и не определяется его участь ни в ту сторону, ни в другую, а может быть, Богу надо, как вот говорил один опытный пастырь, что он выпаривает Господь перед смертью, как бы, может, надо искупить какие-то грехи. А человек родной может там, и даже из каких-то неосознанных и корыстных, допустим, измучился, сам уже не может. И вот тогда он самостоятельно берет и начинает читать канон об исходе души. Я в этом смысле, вот, чтобы тут не дерзнуть. Но ведь у Бога ведь мысль возникает, у Бога ведь это же не автоматически. Это же живой Господь, который все знает. Поэтому тут важен все-таки внутренний мотив.
Без сомнения, интенция, она очень важна. Вы знаете, есть такая шутка в нашей церковной среде, что человек молится и говорит: «Господи, смерти прошу у Тебя, не откажи мне, Господи, ведь не для себя прошу». Вот. Но, понимаете, здесь нужно ориентироваться по обстоятельствам, естественно. Потому что если вы очевидно видите, что человеку плохо, что человек буквально умирает, но умереть никак не может, при этом, если у вас есть возможность спросить священника, конечно, спросите, почему нет. Но если у вас нет возможности спросить священника, пожалуйста, не откладывайте то доброе, что вы можете сделать. Лучше вы исповедуйте священнику потом уже, что вот я вот дерзнул
да.
почитать, да, ради облегчения участи моего близкого, родного человека, чем будете исповедоваться в том, что вы не сделали того доброго, что могли бы сделать, когда он умирал.
Ну и, конечно же, всем известно церковным людям, что по возможности надо пригласить батюшку и исповедовать, причастить, если есть возможность, конечно, соборовать. Это вообще идеально. И когда воля Божья есть, оно все складывается, так ведь?
Ну, конечно, да, естественно.
То есть вот это то самое главное первое, что мы можем оказать, какую любовь оказать своим тяжело болящим близким, да?
Да, да, без сомнения. Но я еще раз подчеркну, что все-таки канон на разлучение души и тела – это исключительный случай. То есть это не то, что нужно читать каждый раз, когда там кто-то заболел.
Даже серьезно заболел.
Даже серьезно заболел, естественно. Это когда действительно все очевидно уже, и все ждут, когда же наконец это случится, и человек сам, болеющий, этого ждет, он страждет, он реально страдает и не может никак еще вот развязаться, да, со своей жизнью. То есть что-то вот еще вот оно вот держит его. То есть так или иначе, конечно, в таких исключительных случаях действительно, да, возьмите, почитайте этот канон, почему нет. Но это именно исключительный случай. То есть это не рекомендация на каждый день, поймите меня правильно.
Батюшка, вспоминаются случаи, которые бывают среди верующих людей, когда, якобы утешая тех, кто потерял близких, проявляется нечуткость. И вместо того, чтобы с плачущими плач, такой верующий из знакомых начинает поучать и рассказывать, что ничего страшного нет. А у человека, потерявшего близкого, сердце просто разрывается от боли. Это вот по поводу такта и правильности духовного подхода, вот, и то, что даже, как пример, что даже очень духовные люди, вот один владыка известный, не буду говорить, когда умирала его жена, еще он не был владыкой, он настолько переживал потерю, хотя уж все знал не хуже вот всех остальных о будущей жизни, что он запил сильно, пока не явилась во сне жена и не остановила, и впоследствии он стал владыкой и духовнейшим человеком, спасшим очень многих людей. Или вот известный пример с отцом Алексеем Мечевым, который так тяжко переживал смерть жены, ведь тоже знал прекрасно, что дальше будет и с ней, и что и встретятся, и все, ну, и с духовной точки зрения. Он страдал так, что пока не встретил Анну Кронштадтскую, не получил утешение направления деятельности и души. Почему? Вот, казалось бы, все же знают, что будет, а вот такая страшная, ведь человека бывает, что как будто разрубили пополам. Вот о чувстве духовного такта и о том, почему, что вот даже духовные люди могли впадать в некоторое не отчаяние, но в такую боль очень сильную.
Да нет, ну и в отчаяние тоже, конечно, могли впадать, естественно, потому что все люди живые, и утрата близкого человека, она всегда тяжела. То есть, так или иначе, никто не будет, наверное, радоваться, что кто-то там, его родной, близкий, умер. Естественно, нет. Это всегда утрата, это всегда боль, это всегда тяжелое состояние. Но вместе с тем очень различаются, я думаю, вы сами это замечали, очень различаются отпевания верующих и неверующих.
И смерть.
И смерть.
Разная,
да,
абсолютно.
И смерть абсолютно разная, верно. Да. И вот на отпевании подлинно верующего человека, даже если родственники не особо верующие, совершенно другое ощущение. Буквально Пасхи.
Светло.
Светло, да, Пасха. Пасха. Христос воскресе. А бывает так, что умер человек, и вроде бы все очень чинно, прилично, там прекрасный гроб, прекрасный там все хор, все замечательно, все прекрасное отпевание. Но вот такая тяжесть на душе, что вот как будто что-то не так идет, вот как будто что-то не то вот идет. Хотя, казалось бы, что же мы плохого-то делаем? Мы ничего плохого не делаем, мы молимся об упокоении души. Но вместе с тем вот этот след очень заметен. Это, знаете, я могу сравнить, наверное, с, простите, бомжом в электричке. Когда вот бомж какой-нибудь входит в вагон, он, может быть, физически-то никого и не трогает, но запах такой, что сносит полвагона. Вот так же здесь, когда человек живет во грехе, может быть, он даже как-то и не касается вас напрямую, но, тем не менее, вот этот смердящий запах греха, он в любом случае влияет на всех окружающих людей. Единственное, что я могу здесь порекомендовать таким людям, это все-таки действительно одуматься и стать ближе к Богу. Очень интересный момент, когда с маловерующим, малоцерковленным или неверующим человеком говоришь о смерти. И первая реакция всегда – это как у ребенка: закрыть глаза ладошками, и я бяки не вижу, значит, бяки не существует. И когда я заговариваю с кем-то о смерти, все сразу: ой, да типун тебе на язык, да что ты говоришь, что такое? Да,
ну, чирик я в домике, как в детстве говорил.
Да, совершенно верно. А вместе с тем христианское отношение к смерти, оно совершенно иное. Смерть, повторюсь, это неизбежная часть нашей жизни. И смерть, если она со Христом, то она приобретение. Без всякого сомнения здесь. И, конечно же, христианин, подлинный христианин, он совсем иначе смерть воспринимает. Для него это чем-то сродни куколке для гусеницы, которая выйдет из нее потом прекрасной бабочкой, а не вот этой вот гусеницей, которая там ползает по листочку. Поэтому христианин, в принципе, иначе воспринимает смерть. Более того, мы знаем, что Христос воскрес. Более того, мы знаем, что у Бога все живы. Нет смерти. Смерти больше нет. Воскрес Христос. И когда мы молимся о наших усопших, мы знаем, что они также стоят пред Богом и молятся за нас. Мы друг друга поддерживаем. Мы не расстались. Мы все еще здесь. Они все еще за нас, а мы все еще за них.
Спасибо. Это будет вашим завершающим таким напутственным словом. А все-таки лекцию бы хотелось, если вы подготовите, запишем с радостью. Спасибо вам огромное.
Вам спасибо за замечательную беседу.
Всех вам благ. Напоминаем нашим радиослушателям, мы беседовали с клириком храма святой преподобной мученицы Елизаветы Федоровны в Опалихе и храма иконы Божией Матери Всецарицы в Нахабино Иереем Сергием Лабунским. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.